Глава 7. Принцесса Горийская показывает чудеса храбрости. Гнилая петербургская осень по-прежнему висела над столицей, по-прежнему серело небо без малейшей солнечной улыбки, по-прежнему кончались одни уроки и начинались другие, по-прежнему фея Ирен всегда спокойная, ровная улыбалась мне при встречах. А между тем, точно новая песенка звенела в воздухе, веселая весенняя песенка. И песенка эта начиналась и кончалась одной и той же фразой. «С тобою, Люда, твой друг Люда, твоя галочка Люда». Я назвала ее галочкой, потому что она, по-моему, на нее походила. Такая смешная, черненькая, маленькая, с такими круглыми птичьими глазками. Ее все полюбили, потому что нельзя было ее не любить. Такая она была славная, милая. Но я ее любила больше всех. Она мне платила тем же. Одним словом, мы стали друзьями на всю жизнь. Когда ей было тяжело, я уже видела это по ее говорящим глазкам, в которых читала, как в открытой книге. Она привязалась ко мне трогательной детской привязанностью, не отходила от меня ни на шаг, думала моими мыслями, глядела на все моими глазами. «Как скажет Нина, как пожелает Нина», только и слышали от нее. И никогда над нею не смеялись, потому что никому и в голову не приходило смутить покой этого кроткого чудного ребенка. И потом ее охраняла я, а меня уважали и чуточку побаивались в классе. Одна только крошка временами задевала Люду.
«Власовская, где же твой командир?» кричала она, завидев одиноко идущую откуда-нибудь девочку.
Я узнавала стороной проделки Марковой, но прекратить их была бессильна. Только наша глухая вражда увеличивалась с каждым днем все больше и больше. Люда приехала из Малороссии. Она обожала всю Полтаву с ее белыми домиками и вишневыми садами. Там, вблизи этого города, у них был хутор. Отца у нее не было. Он был героем последней турецкой кампании и умер как герой, с неприятельским знаменем в руках на обломках взятого редута. Свою мать, еще очень молодую, она горячо любила.
«Мамуся кохана, гарная мама», — постоянно щебетала она и вся дрожала от радости при получении писем с далекой родины.
У нее был еще брат Вася, и все трое они жили безвыездно со смерти отца в их маленьком именице. Все это рассказывала мне Люда после спуска газа, в длинные осенние вечера, лежа в соседней со мною жесткой институтской постельке. Не желая оставаться в долгу, я тоже рассказывала ей о себе, о доме, но о тех страшных приключениях, которые встречались в моей жизни, я умолчала. Я не хотела пугать Люду, робкую и болезненно впечатлительную по природе. Довольно было с нее и тех рассказов, которые с таким восторгом слушались институтками в вечерний поздний час, когда классная дама, поверившая в наш притворный храп, уходила на покой в свою комнату. Тут-то начинались настоящие ужасы. Кира Дергунова отличалась особенным мастерством рассказывать страсти, и при этом рассказывала она особенным способом – таращила глаза, размахивала руками и повествовала загробным голосом о том, что наш институт когда-то был женским монастырем, что на садовой площадке отрыли скелет и кости, а в селюльках или музыкальных комнатах, где институтки проходили свои музыкальные упражнения, бродят тени умерших монахинь, и чьи-то мохнатые зеленые руки перебирают клавиши.
«Ай-яй!» — прерывала какая-нибудь из более робких слушательниц расходившуюся рассказчицу. «Пожалуйста, молчи, а то я закричу от страха!»
«Ах, какая же ты дрянь, душка!» — сердилась возмущенная Кира. «Сама же просила рассказывать!»
«Да, я просила без глаз!» — оправдывалась перетрусившая девочка. «А ты глаза страшные делаешь и басишь ужасно!»
«Без глаз и без баса — не то!» — авторитетно заявляла Кира и окончательно разражалась гневом. «Нечего было просить. Убирайся, пожалуйста!» Рассказ прерывался. Начиналась ссора. А на следующий вечер та же история. Девочки забирались с ногами на постель Киры, и она еще больше изловчалась в своих фантастических повествованиях. Временами я взглядывала на Люду. Ее ротик открывался, глаза расширялись ужасом, но она жадно слушала, боясь проронить хоть одно слово. Как-то за обедом серьезная Додо сказала, что ей привелось встретить лунатика. Девочки, жадные до всего таинственного, обрадовались новому предмету разговора. «Какой лунатик? Где ты его встретила? Чем это кончилось?» Набросились они на Додо, но к большому разочарованию любопытных девочка могла только сказать, что он был во всем белом, что шел, растопырив руки, что глаза у него были открыты и смотрели так страшно, что она, Додо, чуть не упала в обморок. «А что всего ужаснее, душки?» — добавила Додо, заставив вздрогнуть сидевшую рядом с ней Люду. «Феня говорит, что тоже видела лунатика на церковной паперти».
«Ну, милая, и ты, и твоя Феня врете!» — рассердилась я, видя, как зрачки Люды расширились от ужаса, и вся она лихорадочными глазами впилась в рассказчицу.
«Но у тебя все врут, а пойди-ка на паперти, сама увидишь», — недовольно заявила Кира.
«Мадамочки, на паперти по ночам духи поют», — неожиданно вмешалась в разговор Краснушка. «Страшно?»
«Трусихам все страшно», — насмешливо улыбнулась я.
«А тебе не страшно?»
«Нет».
«И пошла бы».
«Пойду».
«Что?» И девочки даже привскочили на своих местах.
«И пойду», — еще упрямее возразила я.
«Пойду, чтобы доказать вам, что вы все это сочиняете». В ту же минуту Люда незаметно толкнула меня под локоть.
Я повела на нее недовольными глазами. «Что тебе?»
«Ниночка, не ходи», — шепнула она мне тихо.
«Ах, оставь, пожалуйста, чего ты боишься? Пойду, разумеется, и докажу всем вам, что никакого лунатика, ни духов нет на паперти».
«Ну и отлично!» — крикнула на весь стол Иванова. «Пусть Жаваха идет сражаться с лунатиками, черной монахини с кем хочет. Только, светлейшая принцесса, не забудьте оставить нам ваше завещание. Непременно!» — поспешила я ответить. «Для тебя и для крошки. Тебе я завещаю мой завтрашний обед, а крошке все мои старые тетради, чтобы она продала их и купила себе на вырученные деньги какой-нибудь талисман от злости».
Девочки фыркнули. Маркова и Иванова презрительно улыбнулись, и разговор перешел на другую тему. По возвращении в класс из столовой Люда робко подошла ко мне и тихо прошептала:
«Ниночка, если не ради меня, то ради Ирочки не ходи на паперть».
«Вздор», — отвечала я, — «вот ради Ирочки-то я и пойду туда. Ведь я ничего еще не сделала, чтобы доказать ей, что я ничего не боюсь, и заслужить ее любовь. Ну вот, пусть это и будет моим подвигом во имя ее. И ты не мешай мне, пожалуйста, Люда».